Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Дипломатический агент. Часть первая. Глава первая. Дверь заскрипела, и большой ключ начал вращаться в скважине замка. Когда дежурил старый солдат, он запирал дверь быстро, одним рывком. Молодой стражник всегда долго возился. Иван слушал, как лязгал ключ в скважине. Раз, два, три, три оборота. Закрывал дверь молодой стражник. Несколько раз он ударил плечом в дверь, пошатал ее руками и только после этого пошел по коридору направо. «Чудак», — подумал Иван, — «ведь все равно некуда». Он подошел к койке, стоявшей под маленьким сплошь зарешетченным окном, лег на шершавое серого цвета одеяло и расстегнул ворот рубахи. Провел рукой по лицу. Нос был холодный, как льдинка, а щеки горели лихорадочно. Иван ощупал нос и сказал: «Мой». Он испугался своего голоса, вздрогнул. И вдруг с поразительной ясностью вспомнил слова прокурора. Его голос красивый, низкий. Перед тем, как произнести фамилию Ивана, он кашлянул и громче, чем имена всех остальных, прочел:
«Виткевича Ивана Викторовича, 14 лет от роду, за участие в организации преступного революционного общества «Черные братья» в Крожской гимназии к смертной казни через повешение».
Иван зажмурился и укусил пальцы, чтобы не заплакать. Он укусил пальцы еще сильнее. Из-под ногтей показалась кровь. Увидав на подушках пальцев маленькие красные пятнышки, похожие на божьих коровок, Иван закричал. Крик его, страшный, слабый крик мальчика, ударился о тяжелые стены и заметался по длинному холодному зданию острога. «Нет», — поднявшись на локтях, подумал Иван. «Нет, этого не может стать. Смерть? Нет, нет». Но он снова ясно, как будто все представлявшееся ему действительно происходило здесь, в камере, перед глазами, увидел лицо прокурора, его бакенбарды, подстриженные снизу, височки, аккуратно зачесанные ко лбу, и глаза, когда тот, взглянув на Ивана, запнулся на какую-то долю секунды, а потом закончил: «Через повешение». Дело учеников Крожской гимназии, которые за писание и распространение среди своих однокашников стихов возмутительного содержания были приговорены к смертной казни и ссылке, потрясло даже самых спокойных. По Вильне пошло возмущение. Студенты университета, горячие головы, хотели устроить вооруженное нападение на острог и освободить детей. Ведь самому старшему из осужденных не было 17 лет. Нехорошие тревожные слухи проникли в Петербург. Узнали об этом при дворе. Александр I, не желая столь неприятных толков, отправил в Варшаву своего доверенного барона Рихте, поручив ему как-то уладить все это дело. «Я не люблю, когда в нашей империи говорят о крови. Это дурной тон. И потом я противник резкого в чем бы то ни было. Гармония и еще раз гармония. Придумайте что-нибудь, барон. Я верю вам. Сделайте добро этим детям. Сделайте им каторгу. Но Бога ради, не смерть», — напутствовал император барона. Когда Рихте вышел из кабинета, Александр поднял с колен книгу, открыл заложенную страницу и углубился в разглядывание фривольных рисунков к поэме Вольтера «Орлеанская девственница». Прибыв в Варшаву, барон был принят наместником почти сразу же. Константин пробежал по вощеному паркету из одного конца огромного кабинета в другой и остановился около бюста Екатерины. Бабушка-императрица пустыми, блудливыми глазами смотрела поверх его головы на Рихте.
«Да, да, да!» — прокричал Константин. «Пусть мальчишки, пусть дети! Нечего лезть в политику! Когда я был мальчишкой, я читал Вергилия и играл в солдатов! Не говорите мне больше ничего, я неумолим!»
Константину понравилась последняя фраза, и он повторил:
«Я неумолим!»
Рихте не двинулся с места. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, когда он заговорил. «Прощаясь, Его Величество сказал мне, что видит в вас отца поляков. Поэтому государь просил привести подтверждение, дабы лишний раз насладиться теми качествами характера вашего высочества, которые так хорошо известны нам, русским». Константин засмеялся. «Какой же ты русский барон? Ты немец! Немец ты, а не русский! А с мальчишками я неумолим! Пусть будет так, как сказали Новосильцев с Розаном! Смерть!» На завтра барон Рихте уехал в Санкт-Петербург. Он увез с собой дело крошских гимназистов. На папке, в которой хранилось все относящееся к Ивану Виткевичу ломким почерком наместника, было начертано: «В солдаты, без выслуги, с лишением дворянства, навечно, конст». Под последним незаконченным словом расплылись две большие чернильные кляксы. Через три дня Иван Виткевич и его гимназический друг Алоизий Песляк были закованы в кандалы и отправлены по этапу в Россию. В Оренбурге они обнялись в последний раз и не могли сдержать слез. Виткевича увезли в Орскую крепость, а Песляка в Троицкую. Забравшись высоко в небо, стыли жаворонки, что-то рассказывая солнцу. Веселые, они словно старались оживить ландшафт, размахнувшийся на много сотен верст Оренбургской равнины. Казалось, жара охватила своими сухими руками весь мир. Но нигде не была она так нещадно сильна, как в этих степях. Недавно проложенный вдоль по Уралу тракт из Оренбурга в Орск был еще совсем не объезжен. Он прятался в балках, кружил голову причудливыми изгибами, тряс телеги сердитыми в полметра, а то и в метр ухабами. Бричка, в которой ехал Виткевич, сотрясаясь, стонала, словно собираясь вот-вот рассыпаться. Маленькая лошаденка жалобно запрокидывала морду, когда возница, солдат Орского линейного батальона Тимофей Ставрин, лениво, но с силой постегивал ее по взмокшему крупу.
«Ишь, стерва!» — хрипел Тимофей, вытирая со лба пот. «Глянь-ка, барин, лениво ведь, а?»
«Устала».
«И устала! А я, поди, не устал? Или ты? Уж, наверное, ох, как замаялся!»
Тимофей обернулся, и бугристое красно-синее лицо его растянулось в улыбку.
«Худенький мальчонка-то!»
— жалостливо подумал Ставрин.
«Шейка на просвет? Дитё, а поди ж ты! Ай, заморился!» — спросил он Ивана. «Так я погожу. Хочешь, иди цветиками подыши, васильками. Они, видишь, какие! Синь цвет, как словно Каспий море!»
«А Каспий море синее?» — Тимофей засмеялся.
«Как небо все одно! Будто вместе с дождичком опрокинулось!»
Ставрин натянул вожжи и спрыгнул на землю. Размявшись, он развел руки и, запрокинув голову, начал тонко высвистывать песню жаворонка.
«Глянь, барин, а птица все ж самое, что ни на есть чистое создание. С сердцем. Поет себе да поет, а у нас не попоешь. Так что ты сейчас, мил душа, поиграй. Годы твои молодые и гручие.
Я не ребенок».
«Да ты не серчай. Я от сердца к тебе».
Когда Иван соскочил с брички и пошел в поле, Тимофей окликнул его.
«Барин, а за что тебя, а?»
«За всякое», — ответил Иван и вздохнул. «Я и сам-то не знаю, за что».
«Хитер! Ни за что такое не делается. Ин-то, значит, был за что».
Иван собрал большую охапку васильков и положил рядом с собой, укрыв от лучей солнца холщевиной. Ставрин сел на облучок, чмокнул губами и негромко запел.
«Эх, поедем, едем да поедем. Песню да песню, песню заведем».
В Орскую крепость Ставрин приехал поздним вечером. Жара спала. С запада дул соленый ветер. Полный диск луны дрожал в небе. Около маленького свежебеленого домика Тимофей остановил лошадь. Постучал кнутовищем в окно. В доме кто-то закашлялся. Сверчок прервал свою песню, прислушиваясь. Прошлепали босые ноги, щелкнула о косяк щеколда. На пороге стояла высокая девушка в белой до пят рубахе. Тимофей поцеловал ее в лоб, отдал кнут и вернулся к бричке. Взяв на руки спящего Виткевича, он бережно понес его в дом.
«Царева преступника привез», — шепнул он дочери. «Замаялся мальчонка».
Всю жизнь Тимофей Ставрин мечтал о сыне. Бог послал ему 5 дочерей.